Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Суд присяжных. Что это? Панацея от судебных ошибок? Прогрессивный институт правосудия или издержки демократии? Суд домохозяек, как презрительно называют его противники суда присяжных. Можно ли доверять судьбу непрофессионалам? И кто они, присяжные заседатели? На все эти вопросы мы попытаемся ответить сегодня вместе с гостями в студии «Радио Свобода». Я представляю старшину гильдии судебных репортеров, кандидата юридических наук, обозревателя «Новой газеты» и автора только что вышедшей в свет книги «Тайна совещательной комнаты» Леонида Никитинского, ведущего научного сотрудника сектора проблем правосудия Института государства и права Российской академии наук, кандидата психологических наук Людмилу Карнову, и очень необычную для нас гостью. Это член коллегии присяжных заседателей из Санкт-Петербурга Ирина Симонова. Я говорю, что этот гость для нас необычен, потому что не так часто присяжные заседатели вдруг решают стать публичными лицами и готовы отвечать на вопросы журналистов, в том числе касающиеся того, как, собственно, проходит работа присяжного заседателя, какие у них возникают проблемы и что им нравится и не нравится в этой работе. Сами по себе суды присяжных перестали уже быть экзотикой для России. Теперь уже мало кто помнит, что впервые в новой России потерпевший получил возможность выступать в судебных прениях именно в суде присяжных. Что именно в суде присяжных обвинительное заключение стал читать не судья, а прокурор. Отказ прокурора от обвинения впервые в суде присяжных стал приниматься как основание для оправдания подсудимого. Теперь уже в этом случае уголовное дело прекращают. В суде присяжных было покончено с доследованием, когда, если не хватает доказательств, дело возвращалось в руки тех, кто этих доказательств не смог собрать, чтобы они могли сохранить лицо и либо дополнить доказательную базу, либо потихонечку прекратить дело. О том, что процессы с участием судов присяжных проходят, мы каждый день узнаем из средств массовой информации. Но мало кто задумывается над тем, кто они, присяжные заседатели, и насколько тяжелая действительно их работа, а может быть не тяжелая. Тем не менее, противники суда присяжных каждый раз в первую очередь задают вопрос, а судьи кто? Как вы можете доверять свою судьбу непрофессиональным юристам, людям, которые чрезвычайно подвержены эмоциям? И вот одно из таких провокационных мнений сравнительно недавно прозвучало на круглом столе, который по инициативе Леонида Никитинского, я так понимаю, вместе с общественной палатой проходил в президент-отеле в Москве. Там собрались и профессиональные юристы, и коллеги присяжных из разных городов. Так вот, давайте послушаем мнение, которое высказал на этом круглом столе депутат Государственной Думы Российской Федерации, известный адвокат Андрей Макаров.
Я сейчас произнесу вообще абсолютно крамольную вещь. Может быть, я ошибаюсь, что все-таки вот суд присяжных – это метод случайной выборки из списка избирателей. У нас так много претензий предъявляются по результатам выборов, заметьте, не присяжных, а просто результатов выборов. Мы так много говорим о том, что у нас народ что-то недодумал, что-то недопонял. Мы действительно считаем, что уровень правовой культуры, общий населения позволяет сегодня сформировать нормальный корпус присяжных по каждому делу, по которому будет суд присяжных. Мы действительно считаем, что если мы не доверяем этим избирателям избирать там Думу, президента и так далее, а именно это мы слышим каждый день, простите, то мы готовы верить этим же людям решение судьбы человека. Я только задаю эти вопросы. Я не готов дать на них ответы. И вот мне кажется, когда мы поем сегодня гимн суду присяжных, мы должны понять одну простую вещь, что без решения остальных вопросов судебной реформы суд присяжных окажется точно таким же мертворожденным дитя, как и судебная санкция на арест.
Эти вопросы задавал депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Макаров на недавно прошедшем в Москве круглом столе, на котором обсуждались проблемы, связанные с судом присяжных. И мой первый вопрос Леониду Никитинскому. Скажите, вот вы действительно считаете, что общий уровень правовой культуры позволяет нам рассчитывать на то, что суды присяжных будут выносить правосудные решения?
Андрей Михайлович все правильно сказал, и очень важно понимать контекст, что суд присяжных, конечно, дает многие издержки, как любой сложный социальный инструмент, правовой инструмент. Это все так, но зато он создает некий островок действительно независимости в правосудии, который вытаскивает все правосудие. Вы сами с этого начали, и Андрей об этом сказал. Я объехал 15 регионов вместе с моей помощницей Галей Янютиной, собирая присяжных, разговаривал во всех 15 регионах не с одним судьей, с многими судьями, которые ведут эти процессы. Значит, все судьи сказали, так примерно, что у коллегии присяжных всегда есть некая своя логика, которая заслуживает уважения. Мы, как юристы, можем быть с этой логикой не согласны, но она всегда есть. От балды никто не выносит никаких вердиктов. И второе, значит, вот я часто слышал от присяжных такую фразу, и она вошла в мой роман. Фраза такая: как странно, как могло вот в этой России истерической, малокомпетентной и так далее собраться вместе 12 вменяемых людей, откуда, как это получилось? Я думаю, дело в том, что человек, который кричит на улице, это одно. Человек тот же самый, который попадает в совещательную комнату и ему предстоит в течение достаточно длительного времени всерьез, организованно решать очень ответственный вопрос о виновности или невиновности другого, этот человек становится каким-то другим.
Я как раз хочу спросить, Ирина Ивановна Симонова, вы участвовали в качестве присяжного заседателя в процессе. Скажите, изменилось ли ваше отношение вообще к правосудию в то время, когда вы стали присяжным заседателем? Как-то трансформировалось ли сознание?
Я изначально рассматривала свое участие с самых первых моментов как какую-то такую авантюру. Хотелось попробовать чего-то. Это было время, и я решила принять участие в этом. Хотя я сама плохо себе представляла, что такое вообще присяжный заседатель, какова его роль, и вообще, насколько я сама, человек достаточно эмоциональный, как я вообще сама смогу участвовать в этом процессе. Вот. Но вот так получилось, что постепенно, шаг за шагом, вот я втягивалась в этот процесс. У меня всегда оставался запасной выход. Если будет совсем немного, то просто взять и уйти оттуда. Поэтому я особо не ставила себе каких-то ограничений там, и так далее. Вот я просто участвовала как человек, как гражданин. И, конечно же, у меня, как и у всех, было предвзятое мнение вообще к судебной системе. Мне сложно было вот в тот момент поверить, что действительно люди принимают участие в этом, они действительно решают.
Что от вашего мнения что-то зависит.
Даже не в этом дело. Я считала, вот я не знаю, насколько это возможно говорить, что каким-либо образом наше мнение будет нивелироваться. Каким образом, не знаю. Судебная система, она достаточно сложный инструмент, и не мне судить. Такие у меня были мысли.
Вот. А на самом деле?
На самом деле ничего такого не происходило, никакого давления мы не испытывали. Может быть, вот специфика нашего города такова, что мы работали, мы просто работали. Менялись ли мы? Да. Было, вообще удивительно было наблюдать за людьми, потому что люди приходили, каждый со своими мыслями. Даже вот те люди, которые пришли, может быть, за компанию, может быть, просто посмотреть, они уходили. В момент вынесения приговора не осталось случайных людей. Все были люди, остались, которые действительно прониклись процессом, которые хотели, как сказать, ну, помочь правосудию, это, наверное, громко сказано, да, но они хотели принять участие, они хотели вот своим опытом, своей душой,
вы
если хотите.
Вы ощущали себя судьей?
Вы знаете, мне запрос задавали. Вот я не ощущала. Мне было чрезвычайно тяжело, потому что я все время один вопрос меня мучил. Вот этот вопрос, я с него начала и закончила, так и не найдя ответа. Вот вообще имею ли я право выносить вердикт?
Михайловна, я знаю, что вы много лет изучаете как раз проблему изменения отношения обычных людей к правосудию, когда они становятся присяжными, и вообще психологические какие-то мотивы присяжных. Леонид Никитинский назвал суд присяжных островком независимости. С другой стороны, очень часто можно слышать о том, что умелый председательствующий в суде присяжных может грамотно очень манипулировать этими присяжными, и в итоге он вынесет именно тот вердикт, который хочется ему. Так ли это на самом деле? Подтверждает ли это исследование? И действительно ли серьезно меняется с психологической точки зрения человек, попавший в коллегию присяжных?
Вы задали мне вопрос в точку. Я начну с одного пункта, потому что он касается того исследования, которое я проводила в 90-е годы, и это отражено в моей книжке о суде присяжных, которая вышла в 2000 году. Вот, насколько я помню, это была одна из первых публикаций, где стала обсуждаться в научной литературе проблема манипуляции присяжными со стороны председательствующего. Я не могу сказать, что меня радует возможность про это говорить, но такой феномен я наблюдала и описала. Но это не значит, вот здесь нам самим важно не попасть в капкан манипуляции, вот ложной логики. От того, что есть такой феномен, и это происходит, это не означает, что отсутствует основа для независимости присяжных. По одной простой причине. В конце концов, присяжные оказываются одни в совещательной комнате и обсуждают вопросы. И в конце концов, их решение и есть вердикт.
Здесь что... можно только предъявлять претензии к тому, как сформулированы вопросы председательства.
Ну, конечно. Дело в том, что относительно суда присяжных очень много мифологии. Ну, например, суд присяжных – это суд толпы, это вот суд эмоций. Наша конструкция российская суда присяжных, которая в основе имеет конструкцию еще дореволюционного российского процесса и вообще континентальной системы права, что касается суда присяжных, это не просто ответ «виновен» или «невиновен», как в американской системе, где может быть больше оснований для эмоционального ответа. У нас присяжные отвечают на вопросы вопросного листа. Вопросный лист – это совокупность вопросов относительно виновности каждого обвиняемого. И этот вопросный лист составляется председательствующим. Но все мы знаем такую поговорку, и вот здесь один из пунктов возможной манипуляции. Каков вопрос, таков ответ. Про что спросили, про то ответили. Про что не спросили, про то не ответили. То есть есть возможность для того, чтобы как-то направлять. Но с другой стороны, ведь это очень правильно, поскольку... профессиональный судья и вообще профессиональные юристы обеспечивают правоту, в конце концов, выносимого вердикта. То есть они задают очень четкие рамки. Обвинять и признавать виновным можно только в том, в чем обвинение обвиняет подсудимого, а не в чем-то другом. Ну и так далее, и так далее. Я не буду сейчас распространяться. На мой взгляд, вопросный лист – это очень правильная, очень хорошая форма. А что касается злоупотребления, ну это же вот, они возможны везде, они возможны не только в суде присяжных.
Людмила Михайловна, вот прежде чем вы ответите на вторую часть вопроса, который я вам задала, относительно того, как меняются люди, становясь присяжными, я предлагаю послушать нам коротенький фрагмент интервью, который я записала, опять же, во время того круглого стола в президент-отеле, о котором уже говорила в начале передачи, с присяжным из города Красноярска. Его зовут Виктор Заслонкин. Давайте послушаем.
Я вообще сам по себе человек очень категоричный. Как говорил этот Жеглов, вор должен сидеть в тюрьме, а убийца должен быть тем же самым наказан, значит, высшей меры наказания. Но когда вот стал председателем, мы оправдательный договор вынесли. Я общался с этими ребятами, которые занимались рэкетом и все. Ну, вот видно, что они из этой категории. Но сторона обвинения доказала, что они виноваты. Мы вынесли оправдательный вердикт, да, потому что у нас было очень большое сомнение. А вдруг это не они? И было 5 человек. Когда судья объявил, что 3 из них свободны, а 2 уже получили по 20 лет другие преступления, у меня уже появилось сомнение, что я 2 ночи не спал, может, я оправдал преступников. Это очень тяжело, вообще это эмоционально очень тяжело. Хотя вот я, конечно, категорично так когда не был заседателем, а когда стал заседателем, это очень тяжело брать ответственность на себя. И когда выносишь оправдательный договор, что боишься, что эти преступники выйдут и сделают преступление, и обвинителям тоже тяжело, а вдруг я обвинил невиновных людей.
Я теперь попрошу Людмилу Михайловну Карнозову вот как-то прокомментировать то, что мы только что услышали. Вообще, насколько типично такое отношение людей, которые побывали присяжными, к тому, что происходит в судебном процессе?
Экспертом здесь являются не ученые, а сами присяжные. Я вернусь к вашему вопросу, но вот здесь я должна сказать, что у нас очень мало исследований отношения присяжных, невероятно мало. Там были разные причины, в том числе фактически 9-летнее замораживание распространения суда присяжных. Поэтому, и, наверное, Леонид Васильевич, я надеюсь, сегодня еще скажет про это, но вот этот проект с формированием клуба присяжных, когда сами присяжные начинают объединяться, и мы можем получать вот информацию, что называется, из первых уст, это невероятно важное дело, которое откроет нам вот этот черный ящик.
То есть вы в таком случае рассматриваете присяжных как опытные экземпляры какие-то, которые могут рассказать о том, что происходило?
Ну какие же это опытные экземпляры? Это та часть нашего гражданского общества, информации о котором у нас в обществе очень мало. И поэтому важно не то, чтобы кто-то с ученым видом комментировал. Я прокомментирую, но дело не в этом. Просто я хочу сказать, что самые точные эксперты в этом. Это прежде всего сами присяжные. Это надо понимать. От того, что у человека есть ученое звание, это не значит, что он эксперт во всем. У нас вообще очень мало исследований такого типа, которые бы раскрывали нам вот существо дела. У нас, значит, исследования присяжных, в том числе опросы присяжных, проводились и в Московском областном суде еще вот в начале 90-х годов. Но это очень маленькая выборка, это очень небольшой объем исследований и так далее, и так далее. Это первое. Теперь второе. Вот то, что сейчас сказал присяжный, голос которого мы слышали, ученым языком говоря, подтверждается, да, другими данными. Кроме вот исследования, связанные с опросом присяжных, есть еще ситуация, о которой говорил Леонид Васильевич в самом начале. О различии ответов, которые дает население относительно, предположим, наказания в массовых опросах вообще, да, и тех решениях, которые принимают присяжные.
По конкретным делам.
По конкретным делам, слушая конкретное дело. И в этом смысле выступление вот сейчас присяжного, которое прозвучало, оно очень точно отражает эту тенденцию. Он говорил, что, в принципе, я считал, что да, надо наказывать, а как же, конечно, обязательно и строго.
А да? Когда дело так дошло вообще, до конкретики...
А когда дело дошло до конкретного дела, присяжные, и это тоже подтверждается разными опросами и беседами с присяжными, они ориентируются... не на красноречие и так далее, а все-таки присяжные после, возможно, первой эмоциональной какой-то вот волны, да, начинают исследовать и обсуждать факты. И в этом смысле вопросный лист тоже этому очень помогает, потому что задаются вопросы по конкретным фактам, которые были исследованы в суде присяжных. И поэтому дело не в том, что присяжный в конечном счете, оказываясь в конкретном судебном процессе, боится ответственности и боится кого-то обвинить, а потому что присяжные отвечают на вопрос, удалось ли доказать обвинению или не удалось. А, кстати, в Конституции у нас зафиксировано, подчеркиваю, в Конституции, что неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого.
То есть получается, что как раз суд присяжных – это то самое, пожалуй, единственное место в России, где действительно существует презумпция невиновности.
Конечно.
Вот Людмила Михайловна уже сказала о клубе присяжных, назвав его существенной частью гражданского общества. Леонид, с вашей точки зрения, действительно ли присяжные – это вот то, что можно назвать одной из основ формирования гражданского общества, или это просто какой-то клуб по интересам, где собираются люди для того, чтобы поделиться каким-то опытом, переживаниями?
Ну, я должен сказать, что пока никакого клуба нет, это название скорее условное, и мы не собираемся ничего регистрировать, это скорее некое движение. Но это движение, несомненно, есть. И я в этом убедился даже к некоторому своему удивлению. Я не ожидал, на самом деле, такого результата, потому что вы все время говорите только о первом круглом столе, который в президент-отеле состоялся. После этого мы уехали в загородный пансионат, где 2 дня рассказывали присяжные о своем опыте, а эксперты просто сидели, раскрыв рот, их и слушали. Да? Их было 30 человек из 15 регионов. Нам удалось выбрать людей, которые загорелись, они заинтересованы. Это экспертные действительно суждения, это глубокий интерес к проблеме. Но эта выборка не была случайной, безусловно. И я думаю, что вот то, о чем говорил Макаров, в общем, он в определенном смысле прав, и присяжные об этом говорят, что ну, не менее половины коллеги в каждой конкретной коллегии — это некий балласт. Это, к сожалению, это вина нас всех, мы просто не приходим на отбор. Но в то же время во всех коллегиях, да, вот люди, которые приехали, ну вот, совершенно разумные люди. Я убежден в том, будучи юристом и ненавидя юриспруденцию, по образованию я юрист, а по натуре-то нет, конечно, но я убежден в том, что имеет право человек на основе здравого смысла судить о сложных правовых вопросах. Потому что надо хватать юристов за ноги, чтобы они не улетали в свои абракадабры куда-то над землей, да. И это чрезвычайно важно. Я очень рад, это неожиданно высокий результат, который оказался, когда съехались 30 присяжных. Сейчас мы думаем, что можно создать подобные структуры, потому что люди увлеклись. И у региональных судей это встречает полное понимание. В отличие от Москвы и от Верховного суда, региональные судьи как-то с большим пониманием к этому отнеслись. И сейчас уже намечается создание, ну вот в Екатеринбурге, я думаю, некой структуры, вот вроде клуба присяжных, чтобы люди встречались, рассказывали друг другу, там, может быть, передачу какую-то на это основе.
Хочу Ирину Ивановну спросить. Скажите, пожалуйста, вам было бы интересно стать членом вот клуба присяжных, будет такой образован? И вообще, с вашей точки зрения, вообще нужно ли общаться присяжному, который уже все, он отработал один процесс, и, может быть, забыл это как страшный сон, если действительно переживал какие-то серьезные эмоциональные потрясения. Нужно ли ему опять все вот это вот вспоминать, обсуждать, переговаривать? Для чего?
Для того, чтобы те, кто приходил после нас, они были более подготовлены. Хочу сказать о себе лично. Когда стал вопрос, участвовать или не участвовать, та информация, которую я получала из средств массовой информации, она всегда была со знаком минус. Не просто со знаком минус. Присяжные преподносились как люди деградирующие, люди отсталые и так далее, и так далее. Вот это все откладывает на отпечаток. И тот человек, который задумывается над этим, идти ему или не идти, посмотрев вот, вот это все, посмотрев вокруг, он скажет, зачем мне это надо? Обо мне будут точно так же, меня будут показывать, как там, в такой неприличной позе и так далее. Это не надо. Надо людям объяснять, надо создавать вот этот фон, на котором вот кто-то уже будет делать осознанный выбор и приходить. Будут приходить другие люди. Я убеждена в этом, что люди пересмотрят свою позицию по отношению к суду присяжных.
То есть я правильно вас понимаю, что если будет создан клуб присяжных, вы готовы общаться с теми людьми, которые, ну, с потенциальными присяжными, которые интересуются тем, как это происходит, что происходит, и после уже готовы выступить в суде в качестве присяжного заседателя. То есть это будет так происходить, а не то, что будет как это закрытый клуб по интересам, мы будем, а вот мы рассматривали такое-то дело, а вот у нас был такой-то вердикт.
Я хочу сказать, что проблемы-то нас волнуют примерно одни и те же. Почему человеку не объяснить их? Вообще, почему не рассказывать об этом? Потому что мы все с вами, мы все потенциально присяжные заседатели. И если, допустим, у вас есть какая-то информация там, у кого-то ее нет вообще. Человек должен знать вообще, как живет его страна, вообще, что такое вообще судебная система.
Вот о том, что мы должны знать, мы как раз поговорим во второй части передачи, сразу после краткой сводки новостей. Я напоминаю, что на волнах Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Сегодня в студии гости старшина гильдии судебных репортеров, кандидат юридических наук, обозреватель «Новой газеты», автор только что вышедшей в свет книги «Тайно-совещательный контакт», где, кстати, рассказывается о конкретной истории с участием присяжных, Леонид Никитинский, ведущий научный сотрудник сектора проблем правосудия Института государства и права Российской академии наук, кандидат психологических наук Людмила Карнозова и член коллегии присяжных заседателей из Санкт-Петербурга Ирина Симонова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода» новости.
В Москве 7:30 утра. Главные новости коротко. В Москве в субботу пройдет шествие за добровольную армию, санкционированная городскими властями акция, приурочена к началу весеннего призыва. В числе организаторов марша правозащитные и оппозиционные движения. Пермское ОВД сообщает о жестоком избиении солдата срочной службы, призванного из Перми. Пресс-служба ОВД ссылается на заявление матери рядового Вадима Давыдова, проходящего службу в войсковой части в Нижегородской области. Союз НАТО призывает Россию отказаться от одностороннего моратория на договор об обычных вооруженных силах в Европе. Заявление было обнародовано в ночь на субботу в преддверии саммита НАТО в Бухаресте. Установлена личность преступника, застрелившего журналистку Анну Политковскую. По словам представителя Генпрокуратуры России, преступник объявлен в розыск. Следствие по делу об убийстве Политковской продлено до 7 сентября. Власти Абхазии отвергли предложение президента Грузии Михаила Саакашвили о предоставлении республике неограниченной автономии в составе Грузии. Глава МИД непризнанной республики назвал все разговоры о едином государстве с Грузией неприемлемыми для Сухуми. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики продлил на 10 дней срок действия ультиматума шиитским повстанцам, сторонникам радикального священнослужителя Мактады Ас-Садра. За 4 дня, прошедших с начала операции правительственных сил против радикальных шиитов, в Ираке погибли около 180 человек. Убийство бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири совершила преступная группа, говорится в докладе ООН. Расследованием обстоятельств убийства Харири занимается комиссия ООН. В обнародованном докладе утверждается, что обнаружены доказательства существования преступной группы, которая совершила целый ряд политических убийств в Ливане. Харири погиб в результате взрыва заминированного автомобиля в Бейруте 14 февраля 2005 года.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня старшина гильдии судебных репортеров, кандидат юридических наук, обозреватель «Новой газеты», автор только что вышедшего в свет романа «Тайна совещательной комнаты» Леонид Никитинский, ведущий научный сотрудник сектора проблем правосудия Института государства и права Российской академии наук, кандидат психологических наук Людмила Карнозова и очень необычный для нас гость, это член коллегии присяжных заседателей Санкт-Петербурга Ирина Симонова, и сегодня мы говорим о проблемах суда присяжных, о том, кто эти люди, присяжные заседатели, люди, кому мы вверяем свою судьбу, и которые в конечном счете расставляют знаки препинания в известной всем фразе «казнить нельзя помиловать». Первая часть передачи закончилась как раз на том, что Ирина Симонова сказала о тех проблемах, которые существуют у присяжных, и о которых мало кто знает из тех людей, которые потенциально могут быть присяжными. В подтверждение этих слов отчасти и для нашего обсуждения дальнейшего я предлагаю фрагмент небольшого интервью, которое я записала с присяжным, кстати, тоже из Санкт-Петербурга. Это Сергей Кириллов, он участвовал в качестве присяжного заседателя в деле об убийстве таджикской девочки.
Это очень сложная работа, потому что мое глубокое убеждение, что работа присяжного должна от него требовать максимальных затрат, и душевных, и моральных, и гражданская позиция должна проявиться у человека. Это очень сложно. Может быть, даже и не каждый с этим справляется. Могут быть и нервные срывы и так далее. Голова работает 24 часа в сутки. Я не чувствовал защиты общества от того решения, которое я принял. Оно могло быть и неверным. Но я это решение принимал искренне, сознательно и взвешивая все, так скажем, доводы, которые были приведены. Но когда общество во главе, так скажем, и с власть имущим ополчилось, я уже сейчас просто подбираю слова, потому что вы немножко всколыхнули мои воспоминания, и такой нервный озноб идет. Ополчилось на присяжных, я себя считал таким приличным и достойным человеком, успешным, и вдруг после всех и публикаций, и выступлений по телевидению, я так понял, что я чуть ли не отброс общества. Это, конечно, очень больно и страшно, и это переживаешь. И переживать это приходится в себе, потому что по таким вещам посоветоваться, если только с психотерапевтом или с батюшкой в церкви.
Это был фрагмент интервью с Сергеем Кирилловым, присяжным из Санкт-Петербурга. И у меня вопрос сразу к Ирине Симоновой. Скажите, пожалуйста, вы ощущали вообще какое-то давление на себя, как на присяжного, не со стороны представителей правоохранительных органов или там представителей стороны защиты или судьи, а именно со стороны журналистов, со стороны общества? Вот вы же смотрели телевизор, вас не изолировали на время процесса вообще от общества? Вы знали, что происходит?
Я не заходила в интернет, не смотрела телевизор, как освещается этот процесс. Я сознательно изолировала себя. Для меня это был вот некий эксперимент. Я соблюдала все условия, которые нам предложили.
У меня вопрос к Леониду Никитинскому, больше как к журналисту. Скажите, а вообще насколько присяжные подвержены общественной критике во время судебного процесса? Можно ли говорить в таком случае о независимости присяжных?
Я думаю, что да. В принципе, давление вот этой толпы, которая окружает суд, если это скинхеды или бандиты, это да, это страшно. А такого давления со стороны прессы, ну мало ли что пресса молотит-то. Никакого давления в этом смысле не ощущается, да. Пресса ничего не знает и бровит свое, что, кстати говоря, подтверждается блистательным образом вот этим диким шумом, который после вердикта по таджикской девочке был устроен. Когда просто пресса, ничего не зная и не понимая, начала орать какие-то свои предположения, просто не вникнув в дело. Да? Присяжные не говорят о том, что вот таким образом их можно переубедить. Они всерьез сидят и рассматривают доказательства, очень серьезно подходя. Ну, какой-то там ветер шумит в в листве. Ну и чего?
Только фон. То есть это никак не влияет.
Безусловно.
Людмила Михайловна, мне хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. И в частности, комментарий к тому, что мы услышали от присяжного из Санкт-Петербурга Сергея Кириллова.
Да, вот я бы хотела как раз именно прокомментировать то, что сказал Сергей Александрович. Поскольку мы общались 3 дня с присяжными, и была возможность несколько раз услышать и на круглом столе, и поговорить по поводу переживаний, связанных с этим делом, я хочу обратить внимание на то, о чем говорил Сергей Александрович. Он говорил прежде всего не о давлении прессы в ходе процесса, а об отношении СМИ после того, как был вынесен вердикт. Давайте вслушаемся, что сказал Сергей Александрович. Я всегда считал себя вообще приличным человеком, а тут я почувствовал себя отбросом общества. Журналисты, не разобравшись, вот то, о чем говорил Леонид Васильевич, не разобравшись, в чем существует дело, стали просто обвинять присяжных и смешивать, извините, их с грязью, не быв в процессе, не анализируя доказательства и так далее, и так далее. И мне кажется, то, о чем говорил Сергей Александрович, говорит не столько о давлении прессы на принятие решения, сколько об уважении общества и власти к своим присяжным. Потому что вот СМИ фактически являются и в этом случае, да, и не только в этом, рупором неуважения. Вот этим усилителем неуважения к присяжным. И представители власти, которые после вынесения вердикта говорят о том, что мы будем добиваться все-таки справедливого вердикта, это тоже символ вот того неуважения. А неуважение часто связано, вот с моей точки зрения, с неинформированностью, с тем, что есть вот эта вот мифология, которая витает, да, не подкрепленная знанием о том, как устроен этот институт, что делается и так далее, и так далее.
Ну, вот, кстати, здесь я просто хочу добавить, накануне записи нашей передачи я разговаривала с руководителем независимого экспертно-правового совета Марой Поляковой, она тоже, я знаю, участвовала вот в этом вашем 3-дневном семинаре, я говорю: Марья Федоровна, что-то там было интересное? Она говорит: да, Марьяна, там присяжные очень так интересно выступали, они участвовали в процессе по какому-то маньяку, но, в принципе, по закону мы же не имеем права разглашать биографические данные какие-то о подсудимом для присяжных, они должны выносить вердикт, что называется, с чистого листа, без лишней информации. И они говорят: вот, и мы вынесли вердикт, мы его оправдали, но мы тогда не знали, что он, оказывается, до того времени уже несколько раз насиловал и истязал. Вот если бы мы это знали, мы бы тогда, конечно, ни за что оправдательный вердикт бы не вынесли. На что Марья Федоровна сказала: и вот тогда я поняла, что это положение закона ни в коем случае отменять нельзя. То есть нельзя присяжным знать больше, чем им положено по закону, для того, чтобы снять с них вот эти вот шоры, чтобы они могли непредвзято относиться к этому процессу. И, может быть, в данном случае вот как раз журналисты средства массовой информации могут выступать вот теми лишними информаторами присяжных.
Но мы живем в обществе и не можем быть свободным от его институтов. Журналисты были, есть и будут, и слава богу. Весь вопрос в том, как формировать вот эту свою, да, личностную независимость, независимость коллеги и так далее, и так далее. Вы знаете, когда я училась, обучалась вот суду присяжных в начале 90-х годов в Америке, и мы там обсуждали и читали разные тексты и так далее, то многие американские юристы говорят: ну вот мы отбираем присяжных и задаем им вопрос, а читали ли вы что-нибудь вот по этому делу? Но если присяжные живут в небольшом городе, у них есть пресса, которая об этом деле говорила, и если они про это дело ничего не знают, то они скорее дебилы, да, или такие общественные индифферентные люди. Разве нам такие нужны присяжные? Поэтому это проблема, это непростая проблема по поводу информированности, да. Здесь нет какого-то простого ответа. Но здесь я бы согласилась с тем, что говорил Леонид Никитинский, от того, что присяжные знают, да, вот что написано в прессе, если правильно ведется процесс, если судья объясняет, да, что слухи есть слухи, а вы должны основывать ваше решение на том, что исследовано здесь, в суде, люди начинают относиться всерьез, и это перестает как бы действовать, эти стереотипы перестают действовать бессознательно.
Я вижу, Ирина Симонова хочет добавить как раз.
Вот лично мое мнение, никакой дополнительной информации. И я скорее соглашусь с американским опытом, когда людей закрывают в каком-то там пространстве замкнутом, да, и они не имеют никакой информации. Дело в том, что вот сам процесс, он достаточно длительный, и многие вещи, они становятся очевидными. Я обратила внимание на то, что те характеристики, которые я слышала от присяжных заседателей, они настолько точные были. Вот каждый смотрел со своей колокольни, но все вместе, вот эта картина, она становилась очень очевидной. И многие вещи, которые я слышала, у меня просто, знаете, мороз по коже, насколько некоторые люди давали точные характеристики. То есть я хочу сказать, что где-то внутри нас есть этот механизм, который позволяет нам разобраться в человеке, понять его сущность, там, какие-то психологические особенности. Мы работали по такому громкому делу примерно, ну, я не знаю, в городе, наверное, не было людей, которые не слышали об этом. Вот, но это особо нам не мешало, может, как-то дополняло, но все-таки мы старались изучать самих людей. Мы слышали показания, мы с ними общались, мы сидели друг напротив друга все лето, и мы так уж изучили друг друга, что, знаете, у нас сложилось свое мнение. У нас было свое мнение, и мы выносили вердикт, основываясь на том, что мы сами решили.
Кстати, вот вопрос к Леониду Никитинскому. Скажите, с вашей точки зрения, или, может быть, основываясь на вашем личном опыте, присяжные, которые участвовали в конкретном процессе, насколько они объединяются для того, чтобы защищать свой вердикт после того, как он был вынесен? Ну, в том случае, если вдруг кто-то его раскритиковал. Ведь я так понимаю, что, собственно, вот эта история, которая легла в основу вашего романа «Тайна совещательной комнаты», и как раз и была тем случаем, когда присяжные пришли к выводу о том, что, да, человек невиновен, а потом начались какие-то проблемы у них,
и они... Не совсем так. Они их распустили. И это единственная история, которая мне известна, то ли к счастью, то ли к сожалению. Скорее, к сожалению, потому что я знаю навскидку несколько случаев преждевременного распуска коллеги присяжных, но я не слышал, вот кроме этой истории реальной, которая имела место в Москве в 2004, по-моему, году. В 2004 это все началось.
Да, да, и как раз тогда же присяжные были,
да,
здесь, в студии радио.
Больше я такого не слышал. Вот потребовалось наше усилие, чтобы этих присяжных вытащить на этот круглый стол, и вот там они вдруг опять стали как бы ожидать. Потому что многие из них говорили, что вообще-то я это все как страшный сон хотел забыть. Вот этот вот замечательный присяжный Кирилл, который сейчас выступал в записи, он говорил, да я, собственно говоря, хотел Хинштейну морду набить, вот для чего я ехал в Москву. А тут оказалось, что все хорошие, и вроде... И его заискрило, он сейчас пошел к председателю суда, он хочет работать. Но это вот надо все-таки какое-то зерно уронить, потому что само по себе мало что растет в России. И главное, что не надо относиться к этому как к черному ящику, где вот на входе было там 3000 подсудимых, а на выходе там 25 тысяч осужденных и 5 тысяч оправданных, да. Эта арифметика тоже важна, но дело не только в ней, а дело в том, какое количество людей повзрослело в этой совещательной комнате. Мы просто зримо видели людей, которые прошли через очень важный опыт и стали по-другому и к себе, и к жизни, и к суду, и к государству относиться. И вот этот результат просто игнорируется сегодня, а его ни в коем случае игнорировать нельзя.
Но, насколько я понимаю, сейчас вы занялись вот этой работой по возможному способствованию организации клубов присяжных и проводили вот эти вот трехдневные семинары не просто так для того, чтобы встретиться, а пообсуждать. Я так понимаю, что на выходе должен быть какой-то конкретный документ, не документ, но какие-то конкретные предложения, которые будут сформированы на основе мнения присяжных, ну, тех людей, которые участвовали в процессе, для законодателя, который, может быть, должен бы что-то бы изменить и к чему-то прислушаться. Но вот мы сегодня говорим все время о каких-то высоких материях, об оценках личности, об изменении самих присяжных в процессе. И мало поговорим об проблемах организационных. Я предлагаю послушать короткий фрагмент моего интервью с одной из присяжных, коллегии присяжных из Ставропольского края. Она просила не называть свои имя и фамилии, но тем не менее давайте послушаем.
Когда нас отобрали, столкнулись с первой проблемой. Это когда люди, которые работают на производстве, их начали прижимать на работе. Несмотря на то, что председательствующий, конечно, принял меры, но все равно нажим был. И когда человек пришел на работу, а там как раз поменялось начальство, начали кричать на члена присяжных заседателей вплоть до увольнения, что нам это не нужно. Это говорит о том, что надо так продумать эту работу и донести до понимания всех руководителей, что так нельзя поступать. Поэтому вот я, как старшина присяжных заседателей, до сих пор переживаю за эту женщину. Второе, конечно же, должны быть созданы условия для присяжных заседателей. Так как вот где я участвовала в процессе, у нас была комната совещательная очень маленькая, давление поднималось высоко, потому что жара, негде отдохнуть, негде попить там в перерыв чай, кофе, понимаете, вот не созданы такие условия. В этой же комнате сидим, в этой же комнате туалет.
У меня сейчас сразу же вопрос к Ирине Симоновой, члену коллегии присяжных заседателей Санкт-Петербурга. Скажите, пожалуйста, вот эти бытовые проблемы, которые возникают у присяжных во время рассмотрения дела, отсутствие охраны присяжных во время процесса, оно как-то влияет на человека, прежде чем он вынесет свои решения, вынесет вердикт? Напрягают ли эти бытовые неудобства?
Что касается бытовых неудобств, допустим, городской суд Петербурга не оборудован кондиционером. Была страшная духота, поскольку нельзя было открывать окна из-за строительных работ, то, в общем, да, конечно, это очень отражалось на нас, потому что мы находились в таком полуобморочном состоянии. Что касается охраны, да, это, конечно, очень серьезный вопрос, и я бы назвала его вопрос номер один. Вот, и я опять-таки вернусь к американскому опыту. Я бы предпочла, чтобы меня вот закрыли в каком-то пространстве, чтобы на меня никто не влиял.
На время процесса.
На время процесса. И чтобы таким образом я изолировала всех своих близких от воздействия, потому что я даже как-то не особо думала о себе, а вот своих близких, да. Я живу в том же районе, где и подсудимый, проходящий по этому делу. В общем, если бы, допустим, мой ребенок в этот момент находился бы в городе, то, вы понимаете, мое состояние. Я бы там дергалась каждую минуту, думаю, что там... Вот. И когда моя дочка уехала очень далеко за границу, я была счастлива. Хотя, в общем-то, никаких оснований у меня не было, но, тем не менее, когда она уехала, я вздохнула с облегчением, что она была так далеко, и порой я сама не знала, где она. Вот это для меня было очень существенно, понимаете? Я как-то о себе не очень-то думала, а вот о своих близких, да, и я думала, что в первую очередь, если оно и будет влияние, то вот через там детей, близких и так далее, потому что здесь достаточно просто остановить ребенка на улице, да, и ты уже забудешь обо всем на свете, скажешь, мне ничего не надо, я буду думать о своих детях.
У меня сейчас вопрос к Леониду Никитинскому. Я знаю, что, собственно, и кандидатскую свою вы же защищали по проблеме, связанной с трудовыми правами.
Ну, это когда был-то? При другом строе.
Дело даже не в строе, но интересно узнать ваше мнение относительно того, о чем мы услышали из интервью с членом коллегии присяжных в Ставропольском крае, когда она говорила, что у людей, которые становятся присяжными, возникают проблемы на работе, проблемы с работодателями. Этот вопрос с вашей точки зрения. В настоящий момент достаточно ли четко урегулирован?
Ну как, в законодательстве он четко, насколько я знаю, урегулирован. На практике он не урегулирован вообще никак, потому что это проблема не столько законодательства, сколько это проблема, конечно, отношения к суду присяжных. И надо наоборот всячески этот суд возносить, говорить, что это участие, и вы тоже идите, тогда и другое отношение будет.
Тем не менее, я бы хотела, чтобы наш сегодняшний разговор каким-то образом резюмировала Ирина Симонова, побывавшая в шкуре присяжного заседателя. Я вас попрошу ответить на вопрос, который задает человек, написавший краткую рецензию на роман Леонида Никитинского «Тайна совещательной комнаты». В этой комнате присяжные выносят свой вердикт. Здесь решаются судьбы, и на карту ставится жизнь. Как поступить по правде, когда на стороне лжи власти большие деньги? Какое решение принять, когда уголовный закон вступает в борьбу с другим законом твоей совести? Что происходит с душой в своего рода чистилище, которым становится совещательная комната присяжных? Рецензент пишет, что в романе Леонида Никитинского даются ответы на эти вопросы, а мне интересно услышать ваш ответ на эти вопросы, ну и, конечно, на последний. Что происходит с душой человека вот в этом чистилище, которым становится священником?
Что происходит с душой человека, наверное, только Господь Бог может судить, там сверху смотреть. Но мне хотелось бы сказать, что, конечно, трансформация очень значительная. Вот в этой комнате осознаешь, что ты не можешь принять неверного решения. Тебе судьба дает один раз шанс такой, и ты не профессиональный судья, который потом может отчитаться и сказать, что это дело я проиграл, но там следует. В следующем я разберусь более подробно. Ты должен со всей ответственностью подходить. Это люди ощущают о себе, что это непростое решение. Оно дается с большим трудом, и очень много сил душевных ты тратишь на это.
Ну и, наконец, вы могли бы однозначно ответить на вопрос человека, которому пришло уведомление о том, что он стал одним из тех, кто попал в случайную выборку присяжных. Могли бы вы однозначно ответить на его вопрос, стоит ли идти?
Не все готовы к этому шагу. Понимаете, я за то, чтобы люди приходили, осознавая это, не случайно, не просто пенсионер, у которого есть время. Я хочу, чтобы люди осознанно приходили туда, понимая, что они могут это. И, может быть, откладывая там в сторону какие-то важные дела. Это надо делать очень осознанно.
О суде присяжных в студии «Радио Свобода» я говорила с старшиной гильдии судебных репортеров, кандидатом юридических наук, обозревателем «Новой газеты» и автором только что вышедшего в свет романа «Тайна совещательной комнаты» Леонидом Никитинским, ведущим научным сотрудником сектора проблем правосудия Института государства и права Российской академии наук, кандидатом психологических наук Людмилой Корнозовой и членом коллегии присяжных заседателей Санкт-Петербурга Ириной Симоновой. Далее традиционная рубрика Людмилы Алексеевой.
Мой собеседник – доктор экономических наук Александр Аузан, заведующий кафедрой экономического факультета МГУ. Известный общественный деятель и активный член общественной же организации «Сигма», которая поставила перед собой очень амбициозные и необходимые для всей страны, для каждого из нас цели.
«Сигма» – это группа экономистов, которая возникла, потому что уже 2 года тому назад нам стало ясно, что надо готовить новые представления о задачах и способах развития России, потому что власть меняется, и какой бы власть ни стала к лету 2008 года, но у любой власти в России будет некоторый набор проблем, то есть вопросов, на которые надо отвечать. Поэтому мы начали почти 2 года тому назад в Рио-центре по инициативе Игоря Юргенса, которого, наверное, многие слушатели «Радио Свободы» знают как одного из лидеров Российского союза промышленников и предпринимателей. И Игорь Юргенс был инициатором встреч, где сначала мы посмотрели, а как реализовывались прошлые программы, например, так называемая программа Грефа, что получилось, что не получилось. И в ходе этого анализа у нас стали возникать общие для многих участников обсуждения взгляда. А там очень разные люди были, но нас всех роднит то, что мы не являемся наемными советниками правительства. И вот к осени 2007 года у нас сформировались некоторые взгляды, как может идти развитие, что надо делать. У нас возникла проблема, как себя назвать. Мы себя назвали группой «Сигма», потому что греческая буква «Сигма», она обозначает некоторую сумму. Мы есть некоторая сумма. Нас человек 20-30 экономистов разного возраста, которые работают над этой проблемой.
Как представляет себе «Сигма» пути развития экономики России?
Есть 4 варианта, как может двигаться страна. Инерционный вариант – это продолжение того, что есть, сочетание чуть-чуть модернизации, чуть-чуть промышленной политики, чуть-чуть раздачи денег населению. Второй вариант – мы его назвали мобилизацией, и он все отчетливее прорисовывается. Это попытка бросить крупные деньги на некоторые крупные проекты. К сожалению, мы его считаем очень рискованным вариантом, потому что где гарантии, что эти деньги не будут просто разворованы? Может ли современное государство в нынешнем его состоянии проводить промышленную политику? Не может. Сейчас начинать такого рода крупные проекты, это означает ничего не достичь. Сначала надо государство привести к определенному общему знаменателю. А есть третий вариант. Действительно огромные неравенства в стране, а при этом есть нефтяные доходы. Есть вариант, который мы назвали рантье, или Объединенные Северные Эмираты, поделить эти деньги между разными группами населения и сделать жизнь в стране полегче. К сожалению, он не проходит уже потому, что наше население слишком велико, чтобы жить как в Арабских Эмиратах за счет нефти. Арабские Эмираты вывозят 30-40 тонн в год на одну душу населения, а мы 3-4 тонны. Не хватит этих денег на нормальную жизнь, не говоря уж о том, что впереди риски падения цен. Поэтому четвертый вариант, который мы бы хотели, это вариант модернизации, на наш взгляд, должен начинаться с преобразования государства. Почему? Экономическая модернизация невозможна при нынешнем состоянии государственности, когда основные институты фактически размыты, очень высокие уровни коррупции, бюрократические группы кормятся рентами на административных барьерах.
Ну и что делать? Что предлагает Сигма?
Государство не может себя преобразовать само, нужен запрос общества на преобразование государства. Нужно снижать давление государства на общество, понижать издержки создания свободных организаций, создавать каналы воздействия на административную реформу, перестраивать судебную систему, потому что без этого никакая модернизационная экономическая программа не сработает. А затем приступать к перестройке государства, потому что таким образом проявится то, что общество и бизнес хотят получать от государства, и модернизация государства делает уже шаг к преобразованию экономики. Нам бы хотелось видеть Россию как такую культурно-интеллектуальную державу, но это длинный путь, потому что нужно восстанавливать так называемый человеческий капитал.
Вы надеетесь, что ваши предложения будут услышаны государственными мужами?
Мы надеемся на то, что эти наши предложения будут услышаны не только и, может быть, не столько государственными мужами, сколько в обществе и в бизнесе. Ошибкой в развитии наших последних 17 лет было то, что делались разные программы, но они делались в закрытом режиме, без обсуждения, без общественной связи. Мы пытаемся сделать такую программу и такой подход, который обсуждали бы разные группы в обществе. Дело не в том, кого там изберут президентом, не это решает. А вопрос в том, можно ли включить заинтересованные группы внизу, вверху, там, сбоку и так далее, в решение вот таких серьезных задач развития страны.
Это была традиционная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Касьянов получил повестку на свой домашний адрес. Он вызывается в прокуратуру.
Силы безопасности Ирака ведут в Басре упорную борьбу.
Около 30 заключенных разрезали себе вены на руках одноразовыми бритвенными.
Это не провокация, а реальность и политические выводы из нее.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио.